говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Операция по освобождению заложников и будущее революционных сил Колумбии. Отношения США с Северной Кореей или почему сирийский реактор опаснее корейского. Нехватка воды и разбазаривание водных ресурсов. И продолжение цикла «Роль менеджмента в науке», почти как продюсер в искусстве, но не совсем. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Все подробности чудесного освобождения 15 заложников, в течение долгих лет находившихся в руках революционных вооруженных сил Колумбии, возможно, будут известны лет через 30, когда будут рассекречены архивы американской разведки. До этого бывшие в заложниках наверняка напишут свои мемуары, а Голливуд создаст фильм об операции, поражающей своей дерзостью, расчетом и успехом. Напомню детали операции. Колумбийским спецподразделениям удалось внедрить своих людей в отряды революционных вооруженных сил. Я дальше буду называть их испанскую аббревиатуру ФАРК. Со своей стороны, американская разведка предоставила данные о точном местонахождении заложников. Они были разбиты на 3 небольшие группы под контролем 3 разных отрядов. Агентам колумбийских спецслужб удалось убедить боевиков собрать заложников в одном месте для якобы дальнейшей перевозки их в другой, более безопасный для ФАРК район страны, где якобы в присутствии какой-то международной миссии будут проходить переговоры об их обмене на боевиков. В установленное время за ними прилетел старый кубинский вертолет с колумбийскими силами безопасности, выдающими себя за членов ФАРК. Некоторые даже были одеты в майки с портретами идола латиноамериканского марксистского движения Че Гевары. Двоих настоящих боевиков ФАРК, севших в вертолет вместе с заложниками, разоружили уже в воздухе. И тогда же сообщили заложникам, что они летят на свободу. Финальная стадия операции заняла 22 минуты, подготовка к ней – месяцы и несколько миллионов долларов. Среди освобожденных – бывший кандидат на пост президента Колумбии Ингрид Бетанкур, захваченная в ходе предвыборной кампании 6 лет назад. 3 американских граждан, работающих по контракту с компанией Northrop Grumman. Их самолет-разведчик наркотических плантаций был вынужден сесть в джунглях 5 лет назад. И 11 полицейских и армейских офицеров Колумбии. Когда Ингрид Бетанкур спросили, означает ли успех этой операции развал революционных вооруженных сил, она ответила так.
«Я не хочу отвечать на этот вопрос эмоционально, потому что это такой удар по ФАРК, что с легкостью можно будет сказать, что ФАРК уничтожены. Я просто хочу рассказать о том, через что прошла я. Последний год им было трудно получать продукты. Мы очень мало ели, и еда была однообразной, без фруктов, без зелени». Это сигнал того, что тыловое обеспечение повстанцев затруднено.
За этот год силам безопасности удалось уничтожить 3 лидеров ФАРК, а их бессменный руководитель скончался от инфаркта в марте. Об истории этой организации рассказывает Виктор Черецкий.
Начало вооруженного конфликта в Колумбии было положено в 1948 году. Тогда был убит популярный в народе лидер Хорхе Каэтан. В ходе столкновений между консерваторами с одной стороны и либералами-коммунистами с другой, в столице Боготе погибли в один день более 3000 человек. В стране началась гражданская война. Вскоре консерваторам удалось договориться с либералами. В Колумбии была объявлена всеобщая амнистия. Однако Компартия отказалась разоружить свои воинские формирования, которые в то время контролировали ряд районов страны, особенно на юге. Особо активных действий правительственные войска против этих формирований не предпринимали. Дело в том, что речь скорее шла о народной милиции, крестьянской самообороне от всякого рода бандитов. Но вот войска предприняли против крестьянских формирований крупномасштабную операцию, рассказывает генерал в отставке Хоакин Матальяно.
14 июля 1964 года мы с боем взяли так называемую республику Маркеталья, контролируемую вооруженными формированиями коммунистов. Это была блестяще выполненная тактическая операция. Но наша победа оказалась пировой. После этого отряды крестьянской самообороны объединились и превратились в мобильную партизанскую армию, революционные вооруженные силы Колумбии.
Командовать этими силами стал некий Педро Антонио Мартин по кличке «Меткий выстрел», который начал воевать в 1948 году и занимался этим делом до самой смерти в марте 2008 года. С 70-х годов до нашего времени было сделано несколько попыток мирного урегулирования колумбийского конфликта. Однако ни одна из них не увенчалась успехом. Положение усугубляется присутствием в зонах конфликта полувоенных формирований правого толка, противостоящих боевикам-марксистам. Что касается революционных вооруженных сил, численность которых в последние десятилетия колебалась от 4 до 10 тысяч человек, то они живут в основном за счет наркоторговли, а также рэкета и хищения скота в животноводческих хозяйствах. Полевой командир команданте Эрмес.
Мы, партизаны, не занимаемся торговлей наркотиками, но мы требуем от производителей кокаина определенное количество денег, поскольку они располагают крупными суммами. Идет война. Проправительственные силы собирают с богатых так называемый военный налог. А мы берем деньги с наркоторговцев для того, чтобы защищать беднейшие слои населения.
В последнее время правительственным силам удалось нанести ряд существенных ударов по боевикам. Уничтожены некоторые известные полевые командиры, властям сдались сотни рядовых бойцов. Между тем, международные правозащитные организации напоминают, что революционные вооруженные силы Колумбии не только фактически покровительствуют наркоторговле на контролируемой ими территории, но постоянно мобилизуют в свои ряды несовершеннолетних, не говоря уже о совершаемых ими убийствах и похищениях гражданских лиц. Постоянный военный конфликт заставляет тысячи колумбийцев покидать родные места.
Рассказывал Виктор Черецкий. Кстати, о наркотиках. В октябре прошлого года мир облетела примечательная новость. Колумбийская береговая охрана обнаружила в прибрежных болотистых джунглях верфи, на которых стояли одна готовая субмарина и одна подлодка в процессе сборки для транспортировки наркотиков. Всего же с 2005 года колумбийским службам безопасности удалось обнаружить 9 подводных лодок наркокартелей. И хотя прошлогодний доклад ООН о наркотиках в мире по-прежнему ставит Колумбию на первое место в мире по производству кокаина, за 2007 год с помощью США в стране было уничтожено почти 220 тысяч гектаров плантаций коки. Именно тот факт, что до 90% кокаина в США поступает из Колумбии, поставил эту страну в первую тройку по объему американской финансовой помощи вслед за Израилем и Египтом. Логика проста, говорил в конце 80-х президент Джордж Буш-старший. Самый дешевый способ уничтожить наркотики – это уничтожить их на месте изготовления. Мы должны истрепить посевы там, где они растут, и снести лаборатории там, где они существуют. Конец цитаты. Руководство ФАРК откликнулось на это решение американской администрации такими словами, цитирую, «Белый дом вступил в решающее сражение с наркотиками. Что же прекрасный повод для повышения боеспособности вооруженных сил и полиции Колумбии, ведущих войну против партизан? Пользуясь этим, США расширяют свое присутствие в регионе, посылая сюда все больше специалистов со всякого рода хитроумным оружием для того, чтобы овладеть водными запасами и биоресурсами Амазонии». Конец цитаты. Это я процитировала журнал «Сопротивление» за 2001 год. А вот обращение к читателям этого журнала на русском языке. Октябрь 2003-го.
Дорогие друзья, для нас является большой радостью и большой честью появление журнала «Сопротивление» на русском языке. Языке великого Ленина, языке героев Великой Отечественной войны. Мы, революционные вооруженные силы Колумбии, армия народа, РВСКАН, уже 36 лет ведем борьбу за построение новой Колумбии, общества социальной справедливости и социального равенства. Мы верим в то, что, несмотря на все бурные перемены последних лет, в России не вымерло племя истинных революционеров, которым далеко не безразлична судьба революционного и национально-освободительного движения в мире.
«Борьба коренных народов Америки – наша борьба», называется одна из статей в журнале «Сопротивление». Но в марте 1999 года бойцы ФАРК расстреляли на территории Венесуэлы троих активистов-защитников прав индейцев из США, которых они захватили в Колумбии. Действия боевиков ФАРК в последнее время настолько настроили против движения колумбийское общество, что в Боготе порой проходят даже демонстрации против террора и против ФАРК. А весьма неоднозначный боливийский президент Эво Моралес, сам грешивший выращиванием наркотиков и сам проповедующий социалистические взгляды, сказал в день освобождения заложников по поводу ФАРК.
Мы живем не во время вооруженных конфликтов и еще меньше господства террористов, но легитимная демократическая борьба, борьба, ставящая целью освобождение людей, освобождение Латинской Америки, возвращение чувства собственного достоинства Латинской Америки, по-прежнему существует. Но все это процесс, и поэтому, да, мы приветствуем освобождение, особенно такое, какое произошло в Колумбии.
В руках боевиков ФАРК по-прежнему остаются около 700 заложников. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Приблизительно 9-10 июля в Пекине пройдет встреча представителей шестисторонних переговоров по Северной Корее. Встреча запланирована так, чтобы учесть мнение президентов «Большой восьмерки» по поводу дальнейшего ядерного разоружения этой страны. Последние события в сфере урегулирования северокорейской ядерной проблемы оцениваются американскими экспертами как позитивные. Однако на вопрос «что дальше?» они отвечают по-разному. Рассказывает Владимир Абаринов.
Северокорейская ядерная проблема возникла в конце 2002 года, когда США обвинили Пхеньян в несоблюдении двустороннего рамочного соглашения о замораживании ядерных исследований, которое было подписано в 1994 году президентом Джимми Картером и вождем КНДР Ким Ир Сеном. Соглашение предусматривало поставки мазута для северокорейских электростанций. Эти поставки были приостановлены. В ответ Пхеньян заявил, что размораживает свои ядерные программы и официально вышел из договора о нераспространении ядерного оружия. В следующем году начались шестисторонние переговоры с участием обеих Корей, Японии, Китая, США и России. Переговоры шли с большими перерывами и большими трудностями. 9 октября 2006 года КНДР провела подземное испытание ядерного заряда, предварительно уведомив об этом участников шестисторонних переговоров. Параллельно в Северной Корее возобновились испытания баллистических ракет, на разработку которых был объявлен мораторий в обмен на экономическую помощь. Эта договоренность была достигнута в свое время администрацией Билла Клинтона. В сентябре прошлого года израильская авиация атаковала объект на территории Сирии, который, по утверждению ряда экспертов, был плутониевым ядерным реактором, построенным по северокорейской технологии. Посол Сирии в ООН Башар Джафари опроверг эти сведения.
Сирия никак не сотрудничает с Северной Кореей. Мы опровергаем все подобные слухи. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу.
Однако британский эксперт Джеймс Эктон считает реакцию Дамаска слишком вялой.
Сирийское поведение весьма интересно. Жалобы сирийцев были очень сдержанными. Когда Израиль разбомбил сирийский объект, от сирийцев можно было бы ожидать куда более шумной реакции. Но реакция была весьма слабой. Поэтому я предполагаю, что сирийцы не хотят, чтобы мир узнал, что это был за объект. Но это и не доказывает, что объект был ядерным. Это мог быть вполне законный секретный объект. Исходя из той информации, которую мы располагаем в данный момент, мы этого просто не знаем.
В апреле этого года американская разведка решила развеять сомнения относительно сирийского реактора. Членам Конгресса на специальном закрытом заседании были представлены разведданные о причастности Пхеньяна к строительству реактора. Презентация включала и видеоматериалы.
Обратите внимание на идентичную конструкцию вертикальной трубы на сирийском реакторе. Он показан слева. И на северокорейском реакторе в Йонбене, который использовался для производства плутония. Его можно видеть справа. Мы считаем сирийский реактор идентичным северокорейскому по размерам и возможностям. Только Северная Корея была способна в течение последних 35 лет построить такой реактор с газовым охлаждением графита.
В конце июня Северная Корея в присутствии экспертов и международной прессы взорвала башню охлаждения ядерного реактора в Йонбене. 26 июня представители Пхеньяна передали Китаю декларацию о своих ядерных программах. Одновременно Вашингтон получил секретный протокол, в котором Пхеньян заверяет, что не ведет сейчас обогащение урана, не поставляет третьим странам ядерные технологии, а также не имеет намерения делать это в будущем. США ответили ослаблением режима санкций. президент Буш объявил о том, что выводит КНДР из-под действия так называемого «закона о торговле с врагом», а также начинает процесс ее исключения из списка стран-спонсоров международного терроризма.
Если Северная Корея и впредь будет делать правильный выбор, это поможет ей поправить отношения с международным сообществом, так же, как это удалось за последние несколько лет Ливии. Если Северная Корея сделает ложный выбор, Соединенные Штаты и наши партнеры по шестисторонним переговорам ответят соответствующим образом. Если Пхеньян не раскроет полностью свои программы, не прекратит производство плутония, обогащение урана и действия по распространению ядерных технологий, это будет иметь для него последствия.
Бывший посол США в ООН Джон Болтон, приложивший немало сил к ядерному разоружению Северной Кореи, придерживается ровно противоположного мнения. Он назвал последние события провалом администрации. В статье, опубликованной в газете Wall Street Journal, Болтон заявил, что северокорейская декларация – не что иное, как обманный маневр.
Я полагаю, что это отражение общего краха внешней политики администрации Буша. В сущности, это начало президентского срока Обамы.
Какими должны быть дальнейшие действия Соединенных Штатов и международного сообщества по ликвидации ядерной угрозы, исходящей из Северной Кореи? Этой теме была посвящена дискуссия, состоявшаяся на днях в одном из вашингтонских мозговых центров – фонде «Наследие». Дискуссию открыл Чарльз Причард, бывший специальный помощник президента США и директор управления по делам Азии Совета национальной безопасности.
На прошлой неделе я давал интервью национальному общественному радио по поводу северокорейской декларации. И корреспондент спросил меня, это похоже на достижение, кто же тут сыграл главную роль? Ответ был очень простым. Это американский избиратель. В ноябре 2006 года избиратель решил изменить состав обеих палат Конгресса, изгнал оттуда часть республиканцев и заменил их демократами. Так возникла цепь событий, которая привела к изменению президентской политики, которую мы наблюдали последние полтора года. Перемены начались в январе 2007 года. Они продолжались вплоть до сегодняшнего дня, и я уверен, будут продолжаться при следующем президенте. Для меня это признак того, что шестисторонние переговоры наконец-то вошли в колею. До этого, в течение 3 лет, мы видели просто провальную политику. Она не работала. В течение этого периода северокорейцы имели возможность перерабатывать плутоний, испытать ядерное устройство 9 октября, и все это несмотря на нашу политику, призванную препятствовать таким действиям.
Чарльз Причард сделал радикальное предложение. Он считает, что меры контроля за демонтажом реактора в Йонбене, на которых сосредоточено сейчас внимание дипломатов, это вопрос второстепенный.
Вместо этого я предложил бы положить конец игре, в которую не хотят играть обе стороны. Для северокорейцев цель состоит в полной и окончательной нормализации отношений с Соединенными Штатами. Перед ними не стоит задача демонтировать ядерные объекты. Их определенно не волнует эта проблема. Цель Соединенных Штатов тоже не демонтаж. Наша цель – денуклеаризация. Избавиться от расщепляющихся материалов, от ядерного оружия, которое там есть. Так пропустите фазу демонтажа и переходите сразу к вопросам, которые беспокоят нас больше всего. Это первое. Второе, и самое важное, что я хочу сказать, это проблема распространения оружия массового поражения. Я терпеть не могу тот образ действий, который характерен для администрации, когда она имеет дело с проблемами распространения ядерного оружия и материалов. И это после 11 сентября, когда Соединенные Штаты так обеспокоены вопросом, у кого есть расщепляющиеся материалы и оружие массового уничтожения.
В дискуссии принял также участие Роберт Галлучи, непосредственный участник переговоров с Северной Кореей, завершившихся подписанием рамочного соглашения 1994 года. Он подвел баланс нынешнего положения дел.
В северокорейской декларации речь идет, если не ошибаюсь, о 37 килограммах плутония. Мы получили также 18 тысяч страниц документации и еще больше получим. А Северная Корея, цитирую, будет поставлена в известность о выводах, которые сделают США и обратит серьезное внимание на озабоченности США относительно программы обогащения урана и сирийского реактора. Конец цитаты. Это то, что мы получили. Сирия. Они получили снятие санкций, кое-какие культурные обмены и большое количество горючего, что-то около миллиона тонн.
Роберт Галлучи согласен с тем, что главный аспект северокорейской проблемы – это возможность распространения ядерных технологий и материалов. Этот вопрос, считает он, должен стоять во главе угла дальнейших взаимоотношений с КНДР.
Самое важное для меня, хотя и не для всех, это вопрос доставки. Последние 5 лет я много думал о вероятности террористического нападения на Соединенные Штаты. Эти размышления неизбежно упираются в вопрос, каким образом и где террористы могут заполучить расщепляющийся материал. Выясняется, что в обозримом будущем таких мест не так уж много. Мы должны иметь в виду места, откуда возможна утечка, такие как Пакистан или Россия, или места, откуда возможна поставка. И Северная Корея, с моей точки зрения, возглавляет этот список. Это наиболее вероятная угроза Соединенным Штатам, против которой у Америки нет ни защиты, ни стратегии сдерживания. И я склонен рассматривать северокорейскую проблему последних 4-5 лет под этим углом, когда они могут накопить достаточный для продажи объем расщепляющихся материалов. Не забывайте, что это страна, которая продала баллистические ракеты среднего радиуса Пакистану и Ирану. Проблема сирийского реактора не самая главная для южнокорейцев или японцев. Это наша проблема. Повторяю, Северная Корея предоставляла, продавала и строила реактор в Сирии. Реактор по производству плутония. Для меня это чрезвычайное событие, гораздо более чрезвычайное, чем ядерные испытания. И мы должны пресечь это.
По мнению Галлучи, Пхеньян свернет свои ядерные программы, когда его отношения с США будут нормализованы.
Вся эта история с Северной Кореей с начала 90-х годов – это попытки установить нормальные отношения с Соединенными Штатами. Это их цель. Когда они ее добьются, то, по крайней мере, теоретически, им не понадобится больше ядерное оружие. Пока они не получат этого, им необходимо ядерное оружие, чтобы обезопасить себя от наших попыток изменить режим. Иной путь – военный. А мы знаем, что это дорого, рискованно, это разрушит наш союз с Южной Кореей. Много проблем возникнет на этом пути.
Но о военном решении сегодня никто в США всерьез и не говорит.
За дискуссией по поводу северокорейской ядерной программы следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Гомер родился, умер и похоронен на территории Украины. Очевидно, Гомер был украинцем.
Интерес возник из независимости, когда свобода слова.
Это литература из разряда, где все сразу и до конца понятно.
«Родина слонов» меняет адрес. Программа Владимира Тольца «Разница во времени» суббота в 8:22, воскресенье в 10:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко о главных новостях. В Назрановском районе Ингушетии обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, заложенное у обочины федеральной трассы «Кавказ» в районе селения Гази-Юрт. Его мощность составляла 5-6 килограммов в тротиловом эквиваленте. Ведется поиск тех, кто готовил теракт. Движение на трассе восстановлено. Власти Южной Осетии приостановили мобилизацию, объявленную из-за обострения в зоне грузино-осетинского конфликта. В ночь на пятницу были обстреляны осетинские и грузинские населенные пункты. В результате взрыва в Минске в ночь на пятницу, по уточненным данным, были ранены 46 человек. Состояние 3 из них стабильно, тяжелое, но без угрозы для жизни. Европейский Союз и Россия начали переговоры по новому соглашению о сотрудничестве. В Брюсселе прошло первое совещание. Президенты России и Туркмении Дмитрий Медведев и Гурбангулы Бердымухамедов провели переговоры в Ашхабаде. Иран передал западным державам ответ на предложение по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Содержание ответа пока не разглашается. Польша и США не смогли достичь соглашения об условиях размещения на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Ингрид Бетанкур, колумбийский политик, гражданка Колумбии и Франции, находившаяся 6 лет в заложниках у повстанцев, прибыла во Францию. Бетанкур выразила глубокую признательность этой стране, которая вела кампанию за ее освобождение. В Монголии оппозиция требует частичного пересчета голосов на парламентских выборах, в которых, по официальным данным, победу одержала правящая партия.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Нехватка воды и коррупция в сфере водных ресурсов. И вторая передача цикла «Роль менеджмента в науке». Почти как продюсер в искусстве, но не совсем. По данным экспертов ООН, примерно 1/6 часть населения Земли не имеет доступа к чистой питьевой воде, а 1/3 – к воде для бытовых нужд. Особенно остро проблема дефицита воды стоит в странах Африки и арабских государствах. В России, где водные ресурсы кажутся неисчерпаемы, другая проблема. Их загрязняют и неэффективно используют. Рассказывает Любовь Чижова.
По прогнозам ученых, к 2025 году острейший дефицит воды будут испытывать около 2 миллиардов жителей Земли, а 2/3 населения планеты столкнутся с перебоями в водоснабжении. Эксперты предполагают, что вода станет главным ресурсом, вокруг которого будут возникать конфликты между государствами. Только за последние 50 лет в мире произошло более 500 споров из-за водных ресурсов, 20 из которых закончились военным вмешательством. Государство, располагающие водными запасами, приобретают экономический и политический рычаг давления на страны, в которых воды не хватает. Ученые считают, что сейчас примерно 7% смертельных случаев и болезней во всем мире происходит из-за загрязненной воды. Причем эта проблема актуальна не только для Африки и Азии, но и для европейских стран. О водных ресурсах Украины и их нынешнем состоянии рассказывает мой киевский коллега Владимир Ивахненко.
По уровню обеспечения водой Украина занимает одно из последних мест среди стран Европы. Более 60% ее национальных водных ресурсов не соответствуют мировым стандартам. Среди факторов, влияющих на качество воды, эксперты называют состояние систем канализации и водоснабжения, а также нитратное загрязнение грунтовых вод. Свыше 1200 населенных пунктов Украины вынуждены частично или полностью пользоваться привозной водой, констатирует представитель Национального экологического центра Игорь Кирильчук.
Проблем, конечно, в Украине в водной среде хватает. Скажем, в Украине практически нет первого класса качества воды поверхностных вод, которая должна идти на подготовку питьевой воды. Есть только второй класс немного, это умеренно грязная, и третий класс грязная. То есть воды поверхностные довольно сильно загрязнены. Это вся Украина, за исключением, наверное, Карпатского региона, то есть горные реки.
Наиболее загрязненными являются Донецкая, Днепропетровская и Луганская области. Особую озабоченность экологов вызывает состояние в бассейне Днепра, из которого получают в том числе и питьевую воду 2/3 населения страны, говорит заместитель главы Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочка.
Есть несколько причин, которые в последние 5-7 лет значительно ухудшили состояние Днепра, даже по сравнению с 1986 годом, когда очень серьезное загрязнение произошло в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Но в последние годы промышленность Украины начала подниматься. Развитие предприятий привело к увеличению промышленных стоков. Это загрязнение вод Днепра нефтепродуктом, соединение азота, тяжелые металлы. Кроме этого, есть серьезная техногенная нагрузка в связи с распаханностью берегов и строительством промышленным и жилищным на берегах Днепра.
3 года назад Верховной Радой была утверждена общегосударственная программа «Питьевая вода Украины». Однако ни она, ни другие подобные программы фактически не финансируются правительством. Крупные суммы на реконструкцию водопроводных сооружений и на очистку рек выделяют Украине международные организации. Но из-за отсутствия общественного контроля неизвестно, кто и как распоряжается этими средствами, продолжает Татьяна Тимочка.
В Украине очень известным был проект оздоровления Днепра Глобального экологического фонда. Выделяли средства на реорганизацию и политики, и на реальные предохранные мероприятия по оздоровлению Днепра. Общественного контроля как такового, открытой информации по этим проектам не было. И на самом деле я в этом вижу одну из причин недостаточной эффективности этих средств.
За годы существования Глобального экологического фонда, созданного Всемирным банком и ООН, Украина получила 30 миллионов долларов.
Из Киева передавал Владимир Вахненко. Россия по запасам воды занимает второе место в мире после Бразилии. Россию омывают воды 12 морей, принадлежащих трем океанам, а также внутриматериковому Каспийскому морю. На территории государства насчитывается свыше 2,5 миллионов больших и малых рек, более 2 миллионов озер, сотни тысяч болот и других объектов водного фонда. Вода активно используется в электроэнергетическом комплексе, а водные акватории как транспортные артерии. Воды в России много, но в последние годы ее состояние значительно ухудшается благодаря промышленной деятельности. По оценкам специалистов, ежегодно в поверхностные воды России сбрасывается более 60 кубических километров сточных вод и других промышленных отходов. Кроме того, вода используется нерационально, считает заместитель директора Института водных проблем Российской академии наук Татьяна Моисеенко. Можете ли вы согласиться с утверждением, что российские водные ресурсы неисчерпаемы?
В абсолютном значении их действительно много, но проблема вся в том, что они распределены неравномерно, поэтому те ресурсы, которые нам необходимы, их мало, поскольку средняя часть, где развито земледелие, где водоемкие технологии используются, их там очень не хватает. А действительно ресурсов очень много, но они далеко в Сибири, в заболоченных районах, где в принципе у нас приходится 2 человека только по среднестатистически на километр квадратный населения. Там не развита промышленность, поэтому все это достаточно условно. Поэтому тех ресурсов, которые у нас есть, их необходимо очень бережно к ним относиться. И учитывая, что происходит не только истощение их количества, но и качественное истощение.
Ну а с чем связано качественное истощение?
Ну, прежде всего, с промышленным воздействием, с антропогенным воздействием сельскохозяйственным, с трансграничным влиянием общеглобального загрязнения фона. То есть практически химический состав вод сейчас претерпевает достаточно серьезные изменения, что связано как с антропогенной нагрузкой, так и изменениями климата. То есть вот как раз этой проблемой мы достаточно серьезно занимаемся. И проявляется это даже в очень отдаленных районах. Например, вот мы обследовали озера, которые находятся в Кавказских горах, очень далеко от промышленных центров. Но и там, в общем-то, проявились процессы закисления и накопления свинца. Ну, в общем, это все, конечно, не в тех масштабах, как это сбрасывает сточные воды, но все равно это сигнал.
Но вот ученый мир до сих пор не пришел к единому мнению. Кто-то является сторонником теории глобального изменения климата, кто-то не верит в глобальное изменение климата. Верите ли вы? И если верите, как это сказывается вот на водных ресурсах?
Действительно, сейчас выявлены достоверные тенденции к более теплому климату, к потеплению климата, то, что говорят. Выражается он не только в абсолютных значениях повышения температуры, а в повышении вариабельности, увеличении штормовых ситуаций, более теплыми зимами и более прохладными летними периодами. Но как группа экспертов, которая работала международно, они такое сделали заключение, очень деликатное, что система доказательств склоняется в пользу того, что происходит потепление климата. Но, тем не менее, действительно, очень большая группа считает, что это, ну вот, что в истории Земли мы такие примеры уже знали. Потом это тоже потепление неравномерно проявляется. Вот, например, могу вам сказать, что вот на Кольском полуострове там, наоборот, проявляется в последние годы тенденция к похолоданию, тогда как в средней части России, в южных регионах, там лето становится более жаркое. Ну, в общем, здесь вот специально существуют такие карты, которые отражают, в общем, общеглобальную модель.
Водные ресурсы как на эти изменения реагируют?
Тоже достаточно по-разному. Например, в глубинной территории в зимний сток увеличился. Если говорить о засушливых регионах, то там понизилось.
Татьяна Ивановна, ваш институт называется Институтом водных проблем. Вы можете сформулировать основные водные проблемы, которые вот есть в Российской Федерации?
Это количество и качество ресурсов поверхностных вод, ресурсов подземных вод, Второе направление – это очень важно – гидрофизические, гидрохимические, гидрологические процессы, которые происходят в связи с изменением климата, в связи с антропогенной деятельностью, включая не только промышленное загрязнение, но и гидростроительство и масса других влияний, которые существуют. Конечно, мы занимаемся проблемами формирования качества вод в региональном и глобальном масштабе, влияние антропогенной деятельности, то есть гидроэкологии. Так что еще масса направлений, которые... И самое главное, это разработка стратегии управления водными ресурсами в современных условиях рыночной экономики. Это занимается, возглавляет это направление наш директор, член-корреспондент Виктор Иванович Данилов Данильян.
Татьяна Ивановна, вот это все звучит достаточно весомо, глобально, масштабно. А что вы можете сказать, насколько, ну, может быть, разумно и экономно, экономично расходуют воду сами россияне, обычные люди?
Вы знаете, что касается... Я не могу сказать, что у нас водопотребление на душу населения значительно выше, чем в Европе. Да, в таких городах, как мегаполис, оно выросло. Вот, например, если мы возьмем, допустим, начала века, то там, ну, где-то 20 литров на человека, потому что надо было из колодца рыть, там, носить воду, все. Если мы сейчас, то сейчас 300 составляет метров кубических на человека в Москве. Что касается других городов, то там все это, ну, зависит от культуры водопользования. И я как раз с вами совершенно не согласна, что прям вот в Америке очень большие деньги платят или очень экономно расходуют. Я сама работала в Америке, прекрасно там, в этом жарком климате, расход воды достаточно очень.
То есть там тоже открытые краны оставляют и уходят, как у нас, нет?
Ну, краны открытые, я не знаю, кто оставляет, кому сейчас это надо, ведь у нас в Москве у многих тоже уже счетчики стоят, поэтому...
Ну, вы вообще считаете, что это проблема, что нужно ставить счетчики, или пусть все идет как есть?
Я считаю, да, нет, ну что вы, я, конечно, считаю, что надо экономить воду, как и все природные ресурсы, все. Вода – это один из важнейших природных ресурсов. Поэтому вот счетчики – это очень хороший путь, кстати. Очень дисциплинирует.
Говорила заместитель директора Института водных проблем Российской академии наук Татьяна Моисеенко. Проблемой нехватки воды в мире озаботилась Организация Объединенных Наций. Еще в 2005 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила десятилетие действий «Вода для жизни». В рамках этой программы специалисты всего мира должны решить как минимум две глобальные задачи – развить комплексную систему управления водными ресурсами и сократить наполовину долю населения, не имеющего доступа к чистой воде. Еще 50 лет назад бывший президент США Джон Кеннеди заявил, что тот, кто сможет разрешить проблемы, связанные с водой, будет удостоен двух Нобелевских премий за достижения в области науки и за мир.
О проблемах со снабжением людей водой, причем не только в глобальном масштабе, но и в таких водных странах, как Украина и Россия, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Во второй передаче цикла «Роль менеджмента в науке» главный научный сотрудник Института физики твердого тела, член-корреспондент Российской академии наук Игорь Кукушкин и директор по венчурному финансированию групп компаний «Тройка Диалог» Артем Юхин обсуждают, похожа ли деятельность научных менеджеров на деятельность продюсеров в области искусства. С Игорем Кукушкиным и Артемом Юхиным беседует Ольга Орлова.
Игорь, скажите, вам не приходилось слышать мнение о том, что административной работой, управленческой работой в науке настоящий ученый никогда заниматься не будет, что по большей части такой род деятельности интересует не состоявшихся ученых, а, скажем, Капица, Курчатов – это, конечно, исключение. Нормальный ученый не может хотеть, ему не может это нравиться. Тогда, конечно, любого управленца ждут из инородной среды, поскольку настоящий ученый не может быть хорошим управленцем. Вот. А с другой стороны, есть такое немножко высокомерно-презрительное отношение к такого рода деятельности.
Ну, есть такое сказать, дело? Есть такое дело, но оно возникает из движения во времени, потому что по молодости очень хочется целиком посвятить себя науке и потратить 24 часа в сутки, занимаясь любимым делом, а потом, достигая успехов, человек обрастает учениками, а потом выясняется, что на установке, если он экспериментатор, в общем-то уже и места не хватает самому, приходится, а учеников все больше и больше, приходится заниматься дирижированием. При этом удовольствие получается все меньше и меньше, потому что вот открытие реальное, которое происходит в лаборатории, вот поехала линия куда-то не туда, обнаруживается эффект не тобой лично, а твоим студентам, аспирантам. Это уже производная некая. Ты радуешься, конечно, когда тебе приносят красивый, интересный график, но не в той мере, как это было...
Когда это твое открытие.
Когда это, конечно же, возникает осознание. Возникает оно либо совместно, либо ты помогаешь осознать это молодому человеку, но ответ все равно, по мере того, как ты взрослеешь, ты вынужден отходить от реальных измерений, исследований и заниматься дирижированием, просто потому, что у тебя уже и сил не хватает. Ну, там, залить гелий, например. Это значит привести дюар, ставить переливалку. Это отнимает время, энергию, и оно само собой так происходит. Ну, что вы будете этим заниматься? Мы сольем все, настроим прибор, все делает студент, а потом выясняется, что ты уже сидишь в основном в офисе за столом и
думаешь уже ничего
про себя,
не заливаешь никуда.
А в общем-то, экспериментатор я или нет? Но в моем случае я нашел все-таки как-то решение. Я все-таки дважды в год выезжаю в Германию, и там никого нету. У меня все время ездят студенты так же, но я разделяюсь по времени, и там я месяц сам у остановки сижу и получаю удовольствие. Ищу вот эти вот гривницы, а потом говорю парням, что вот там растет тот, а здесь вот это поисследуйте. И вот это самое высшее удовольствие, которое... мне все еще удается получать. Но я прекрасно понимаю, что еще лет 10 и этого не будет. Значит, останется что? Ну вот, перекладывать бумажки, писать отчеты, аппликации.
На самом деле, ваш личный психологический опыт, он как раз подтверждает то, что ученые, которые теряют форму в силу объективных причин и квалификацию,
вот не может не потерять, да.
Тогда он как раз и дрейфует в сторону каких-то управленческих
действий. Да, и причем я надеюсь, что это менеджер вот такого первого рода, который занимается управлением людьми, склонным к фундаментальным исследованиям. А с другой стороны, вот есть менеджер второго рода, который нацелен ровно на прикладные исследования.
Это уже не ученый, который потерял форму?
Мне кажется, нет. Это, времени. Наверное, может быть человек, который исходно пришел с такой целью в науку, что вот, ну, я сейчас карьеру быстренько сделаю, а дальше буду заниматься приложениями в науку, потому что это попроще, с одной стороны. Ну, понятно, что если вот известно, что здесь растут грибы, сюда надо прийти, собрать, это действительно попроще.
Да, и сделаем это по-быстрому.
Но некоторым это доставляет даже больше удовольствия, потому что они видят, абсолютно видят продукт своего труда. И они гордятся, что, ну, а как можно не гордиться людям, которые сделали вот эти же самые мобильные телефоны, ну, или компьютеры. Они использовали знания фундаментальные и превратили идеи в реальный продукт, которым пользуется все человечество.
То есть вот вас, например, слово «менеджер» не пугает, психологически не отталкивает? Знаете, очень многие...
Слово «менеджер» я не люблю, потому что это продавец, по-моему.
Скорее, все-таки, наверное, управленец сейчас управленец. В большей степени. Вы знаете, вот, например, многие творческие люди очень болезненно реагируют на слово «продюсер», причем в разных областях, прям вздрагивают. Вот скажи им «продюсер», у них лицо перекосится, потому что они часто воспринимают эту категорию населения как своих врагов и оппонентов, которые губят все творческое, живое, и пытаются втиснуть в коммерческие рамки. А вот в науке, как вы думаете, вы сами как это воспринимаете?
Нет, противостояние в культуре и в науке менеджера и научного сотрудника, там, продюсера и художника, оно, по-моему, совершенно разное. Потому что
в чем различие?
Продюсер, как мне кажется, он как раз должен опустить уровень культуры до уровня населения, чтобы его смотрели программу не 10 человек, а 10 миллионов человек. Вот. И это, конечно, безобразие. Но бороться с этим необходимо, потому что если с этим не бороться, то ясно, что по телевизору тогда должны показывать, я не знаю, одну порнографию, потому что...
А вы так думаете о нашем населении хорошо?
Да. Да.
А вы будете смотреть одну порнографию?
Я не буду.
И я не буду. Артём, а вы?
Я же говорю...
Пожалуй, не буду.
Я же говорю об большинстве населения.
Значит, мы не население.
Ну, хорошо, 95%.
Мне кажется, что это уже случилось просто. Вот у меня уже лет 10 просто нет телевизора. Я знаю тоже много знакомых, которых нет. Поэтому я-то считал, что все уже давно не смотрят эту порнографию.
Может быть, наоборот, все давно не смотрят, у вас просто уже у людей исчезает телевизор.
Ну, я думаю, что пятый канал по телевизору, он не пользуется большой популярностью.
Вы имеете в виду канал «Культура»?
Канал «Культура», конечно. Там очень серьезная, очень интересная программа. А стоит переключить, ну, будет там Дима Билан, я не знаю, что-то такое несъедобное совершенно, а при этом сплошные вопли стоят, как это здорово. Я не могу с этим согласиться, но...
То есть вот это как раз продукт продюсеров? Это вот Дима Билан такой, ну, как бы в кавычках.
Там, да, они смотрят, что народу надо, и подстраиваются под вкус народа, не пытаются его поднять. А в науке так не получится. Потому что здесь речь не о уровне культуры или... Здесь речь идет о том, что нужно сделать изделие, которое удобно и требуется по жизни. Ну вот мы могли бы сказать, что то, чем мы пытаемся позаниматься, это сделать удобные для населения приборы, которые контролируют, например, сахар в крови. Ну, всем же хочется
знать, насколько они близки к диабету.
Да, и чем это плохо? Это, наверное, не имеет отношения к фундаментальной науке, потому что применяются приемы, которые уже известны человечеству. Но вместе с тем, вот в нашем случае это как раз не так, потому что мы собираемся использовать, вот я не собираюсь открывать секрет, но тем не менее, в общем виде могу сказать, что занимаясь абсолютно фундаментальной наукой, при очень низких температурах, там, или Кельвина, магнитных полях 20 Тесла, там, изучая всякие дробные квантовый эффект Холла, такое абсолютно удаленное на бесконечность от жизни явление, мы пронаблюдали явление, которое к жизни, как выяснилось, имеет прямое отношение. Там была дилемма, посвятить этому какое-то время или не посвящать.
Тут появились книгопродавцы.
И тут очень вовремя, действительно...
То есть Пушкину нужно просто переписать свой сюжет, применительно к науке он звучит совершенно иначе. И вообще, Игорь, это очень важная вещь, очень важную мысль вы сказали сейчас. Это интересно, потому что продукт продюсера не всегда, но часто занижает вкусы и вообще эстетический уровень, который можно было бы в другом случае художнику соблюсти и как-то держать.
Да, то есть если военные цели, вот у физиков есть некая проблема...
Да, тут есть совершенно отдельный сюжет, потому что, в конце концов, никакой Дима Билан не способен взорвать... Ну, он может там взорвать какой-нибудь зал на Евровидении, да? Но он не может взорвать всю планету за несколько секунд.
Я не согласен. Мне кажется, что все гораздо сложнее, потому что там, если взять пищевые продукты, да, например... Происходит то же самое, что с телевидением, да? Комби-корм, там, гамбургеры продавать гораздо проще и легче массово, чем там какую-то высокую кулинарию.
А к науке какое это имеет отношение?
Ну, есть же есть био-наука, есть в конечном счете продукт в виде гамбургера, это тоже продукт науки. И можно привести другие примеры. Очень часто то, что человек потребляет, не является для него объективно полезнее, чем что-то другое, но продавать это легче, да? То есть, например, у нас до сих пор очень мало кто задумывается про экологию, и пока действительно ходить можно будет только в противогазах, вот, у нас как бы об этом никто не задумывается, да? Но машины же продают, покупают, делают, они дымят, там, взять любой общественный там, транспорт там, и так далее.
И да, и все-таки автомобили, тут, конечно, Артем прав, это было изначально изобретение не поэтов и не художников.
Да,
поэтому я хотел сказать, что здесь не все так просто, и очень часто продавать выгодно не самое лучшее, не самое полезное, объективно. Главное, чтобы...
И в науке тоже. И в наукоемких технологиях.
People да, то, что говорится. И я говорю про конечный продукт. К сожалению, не всегда лучшая технология становится самой лучшей. То есть, например, там есть такой эффект, как инерция денег, да, то есть пока громадные деньги проинвестированы вот в традиционную автомобильную промышленность, ну, вот сейчас какие-то тренды происходят там на гибридные там автомобили и так далее, но вот громадная масса денег проинвестирована в традиционные технологии, и это сильно задерживает прогресс технологий, который там очевиден. То же самое, я думаю, и в компьютерах, там, и в полупроводниковой технике, там, в чем угодно, поэтому здесь как бы есть механизмы, которые толкают и вперед, и назад, и...
Нет, ну, на мой взгляд, вот...
Игорь, возражаете?
Возражаю, да. Вина ученых не очень велика. Люди просто, опять-таки, продавцы, которые заботятся о том, чтобы продукты, которые они продают, они не портились за 3 дня, а лежали бы 2 года себе на полках. И у них бы не болела от этого голова, что он приходится выбрасывать и лишаться денег продукта. Они ставят задачи перед учеными: сделайте нам такие-то консерванты, такие-то красители, чтобы мясо было ужасного красного цвета. Почему-то считается, что это очень хорошо. Ну, задача поставлена, будем решать. Мы даже не думаем иногда, для чего это будет использовано. Вот в случае с бомбой было очевидно, для чего. А здесь, ну, говорят, нужно такое вещество, чтобы оно боролось с такими-то бактериями. Ну, идем. Это же вроде как хорошая проблема-то. И с бактериями действительно надо бороться. И надо сказать, что медицина продвинулась очень хорошо. И не умирают уже дети в таком количестве. И люди выживают. Поэтому говорить,
что... То есть вывод, во всем все равно виноваты продавцы.
Продавцы, конечно.
Так или иначе. Те, идет ли речь об искусстве, или идет речь
абсолютно,
о науке?
Да.
С членом-корреспондентом Российской академии наук Игорем Кукушкиным и директором по венчурному финансированию групп компании «Тройка Диалог» Артемом Юхиным беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Линдермана обвинили в попытке государственного переворота и покушении на президента Латвии.
С 10 вечера до 8 утра людям запрещено передвигаться в определенных районах.
Я поздравил президента Колумбии. Я попросил его поздравить от моего имени военных.
Во всем мире не было прецедентов такой великолепно проведенной операции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».